Алиса предвкушала, как откроет окно, и под треск цикад и шелест моря завалится спать. Однако в открытое окно на нее дохнуло жаром, и пришлось завалиться в кровать под шелест кондиционера. Проснулась она рано, в 5 часов утра, распахнула двери на балкон и плюхнулась обратно в кровать, досыпать под пение птиц, уже вдыхая утреннюю свежесть. Тут ей и приснилось, как она едет вдоль берега моря на кабриолете, волосы развиваются, звучит чудесная музыка, а рядом с ней на пассажирском сиденье сидит некто невероятно мужественный, вылитый Шварценеггер. Красивая жизнь продолжилась за завтраком, накрытым в гостиной с видом на море и бассейн, куда Алису проводил тот самый импозантный дядечка, встретивший ее вчера на пороге богатой красивости. Дядечка вырос перед ней как из-под земли, когда Алиса, выспавшись и почувствовав зверский аппетит, отправилась на поиски съестного. Видимо, где-то в недрах всего этого богатства у дядечки есть кабинет с мониторами, а в коридорах установлены камеры наблюдения, и как только какой-то зазевавшийся гость начинает блуждать по коридорам, дядечка выскакивает откуда ни возьмись, как самый настоящий призрак. За завтраком никого, кроме Алисы, не оказалось, и она, не стесняясь, попробовала все-все-все, выставленное на большом столе, а следом еще отполировала это вкуснейшим омлетом, изготовленным по ее заказу. Потом уселась пить капучино на открытой веранде, и официант предусмотрительно принес ей пепельницу, сигареты и услужливо щелкнул зажигалкой. Алиса представила, как бы она стала выглядеть через полгода такой красивой жизни. Наверное, превратилась бы в колобок. После завтрака она отправилась к бассейну, где тоже никого не было, и с удовольствием поплавала, в результате чего мысленный колобок стал приобретать уже некоторое подобие талии. Позагорав у бассейна, она уже было решила пойти расспросить вездесущего дядечку, как спуститься к морю, но тут к бассейну выкатилась Светик с бутылкой шампанского. «Финский праздник похмеляйнин», — сообщила она и присела на соседний лежак. Тут же примчался официант с пластиковыми бокалами, отобрал у Светика бутылку и разлил шампанское по бокалам. Алиса не стала манерничать и с удовольствием выпила прохладного шампанского. «Ты не боишься алкоголизма?» — поинтересовалась она у Светика. «А чего его бояться?» — Светик пожала плечами. «Он либо есть, либо его нет». «Логично», — согласилась Алиса. «Я вот такая хо-хо пью постоянно», — доложила Светик. «И похрен веники». К бассейну вышла Юлька. «Как спалось?» — поинтересовалась она у Алисы. «Прекрасно». «Ты извини, я совсем забыла тебя спросить про твои пожелания к завтраку, ну и вообще к еде. Ты же вроде всегда была без аллергии и расстройств, но время-то прошло. Вдруг веганом заделалась или еще чего?» «Все замечательно, спасибо. Расскажи все-таки, как отсюда к морю пройти? Хочу прогуляться, а то за завтраком объелась. Может, все вместе сходим?» «Вот еще», — фыркнула Светик. «Я не коза, чтоб по горам лазить». «Там, правда, тропинка очень крутая», — извиняющимся тоном сказала Юлька. «Ничего, мне для здоровья полезно и козой поскакать». Юлька объяснила, где найти калитку, от которой к морю шла тропинка, и Алиса отправилась в путь. Когда она добралась к берегу, то почувствовала, что изрядно устала. Спуск с горки оказался не таким уж плевым делом, однако открывшийся вид на розовые мраморные камни был столь захватывающим, что Алиса аж замерла от восторга. Розовые скалы омывались прозрачной бирюзовой водой, но никакого места, пригодного для купания, Алиса не обнаружила. Она полюбовалась видом и отправилась назад. К бассейну она вернулась совершенно измученная, дыша с трудом и фыркая, как загнанная лошадь. Разумеется, она не знала, как фыркают загнанные лошади и фыркают ли они вообще, но ей представлялось, что эти бедные лошади должны себя чувствовать именно так. Из личного опыта ее состояние можно было бы сравнить с состоянием женщины, беременной близнецами, которой вдруг вздумалось бы потащиться пешком на 10-й этаж. Вот они, любители природы такие, хо-хо, настоящие туристы и первопроходцы, объявила о ее появлении Светик. Вот они, горные козы во всей красе. Вот она, гордыня матушка собственной персоной.
Да уж, Садовникова, ты себя совсем не бережешь, поддержала Светика Юлька.
Алиса налила себе полный бокал шампанского и выпила его залпом.
«Зато у меня будет талия», —
торжественно сообщила она подругам, по-прежнему тяжело дыша.
«У меня тоже будет талия», — Юлька пожала плечами. «Я с утра в тренажерном зале занималась. У нас тут есть, я тебе покажу. И по горам скакать не надо».
«А мне никакая талия не нужна. Я и без талии самая красивая», — заявила Светик. «А если вдруг мне эта ваша талия понадобится, пойду и отрежу лишнее. Стану совсем такая хо-хо».
«Ты бы целлюлит себе для начала отрезала», — порекомендовала ей Юлька.
«Ни за что. Это моё любимое, коронка такая. Женщина должна быть мягенькая и сдобная. А что у нас на обед?»
«На обед у нас всё».
«Замечательно».
Светик вскочила с лежака и, крикнув «Бомбочка!», с разбегу грохнулась в бассейн. Алиса отметила, что она при этом совершенно забыла смыть с себя буржуазных столичных блох. Хорошая иллюстрация к знаменитому «Друзьям все, врагам закон». Единственное железное правило нынешней якобы элиты. Обед подавали в той же гостиной, что и завтрак. Правда, сервировка сильно отличалась от утренней и поразила воображение Алисы. Такой красотищи она, пожалуй, не видела никогда. И приборы, и тарелки, и салфетки — все-все было подобрано с большим вкусом. Алиса искренне восхитилась увиденным, а Юлька взахлёб принялась рассказывать, как и где она заказывала эту замечательную посуду, и не только эту, а еще много всего — и вазы, и мебель, и шторы, потому что дом обставить — это вам не жук начихал. С картинами, конечно, все обстоит гораздо проще, потому что картины и разные скульптуры в ассортименте им с венчиком дарят друзья, а друзья у их семьи, дай бог, каждому. Так что в доме есть целый запасник с этими картинами, которым не нашлось места в интерьерах, и Юлька даже подумывает, не пристроить ли к дому специальную галерею для этих дорогих и милых сердцу вещиц. Ну, типа музея, чтобы гостям показывать. Алиса вспомнила огромный Юлькин портрет при входе в холл с лестницами и тут же поняла, что лучшая школьная подруга при встрече попросту навешала ей лапши на уши. Интересно, зачем? Разумеется, они этот дом вовсе не снимают, а купили. Не может же быть, чтобы у богатых людей имелись в ходу такие странные причуды. Снять дом, выкинуть из него все, а потом обставить по новой на свой вкус, да еще пристроить галерею для подаренных шедевров. Алиса насторожилась. Юлька, конечно, всегда могла чего-то в рассказе приукрасить, но вот чтобы так откровенно врать... Да и врать она толком никогда не умела. Вот и сейчас прокололась со своим обманом. Может, и самолет с золотым горшком тоже их собственный, хотя вряд ли. Тут подруга сказала правду. Ведь прекрасная Милена и остальные ее попутчики летели этим бортом к кому-то на день рождения. И это не Алиса подвозила их в Ниццу на самолете подруги, а они по просьбе Венчика подбросили Алису к Юльке. Тут все выглядело логично. После обеда занялись подбором подходящего платья для выхода Алисы в свет, вернее, в казино. Юлькина гардеробная поразила размерами, и Алиса лишний раз убедилась, что лучшая подруга детства чего-то не договаривает, а попросту врет, как сивый мерин. Как врет сивый мерин, Алиса тоже не знала, как и про фырканье загнанных лошадей, но предполагала, что врет этот гад именно так, как Юлька, глядя в глаза и улыбаясь. Если это съемный дом, то интересно, как она все это шматье сюда из Москвы доставляла? Или здесь купила? А когда сезон закончится, куда это все девать? Хотя в самолет, конечно, влезет, но, разумеется, если битком набить. В гардеробной сивого Мерина обнаружились даже совершенно новые платья с этикетками и ценниками. Алиса выбрала себе самые-самые скромные, синего цвета и широкого балахонистого покроя. Оно сидело на ней довольно свободно, зато если за ужином она объестся, то никто и не заметит. В том, что она объестся, Алиса не сомневалась. Повар у Юльки готовил так, что Алиса с трудом удерживалась, чтобы не облизывать тарелку, и если бы не присутствие Светика, то точно облизывала бы.
Вот зачем, спрашивается, о своей талии так волноваться, если надевать на себя подобную хламиду? Справедливо заметила Светик, когда Алиса нацепила на себя выбранное платье.
«А я кому попало, свою талию показывать не собираюсь», — отрезала Алиса. «Приберегу до лучших времен».
«Ну, нам-то с Юлькой похвасталась», — Светик ухмыльнулась. «И как ты с подобным вкусом в одежде, такая хо-хо, замуж собираешься выходить?»
«Я не собираюсь, мне и так хорошо. Мне мои вкусы не мешают жить».
«Ну и обнимайся тогда сама со своей талией».
«Ну и буду».
«Туфли!» — прервала столь занимательный диалог Юлька.
«Чего туфли?» — не поняла Алиса.
«Туфли хотя бы у тебя есть? Приличные?»
«Дома есть», — буркнула Алиса.
«Тогда все отменяется». Юлька строго посмотрела на Светика, мол, сделала все, что могла, и умывает руки. «В мои Садовникова точно не поместится».
«Ничего, в мои запихнем. Не уходите никуда».
С этими словами Светик исчезла за дверью.
«Не злись на нее, у нее проблемы», — сказала Юлька, глядя вслед исчезнувшему за дверью Светику.
«Ну да», — фыркнула Алиса. «Это только у меня никаких проблем».
«Не злись. Она баба вредная, но добрая.
А еще глупая».
«Есть такое дело».
«Почему ты с ней дружишь?»
«Ну, во-первых, жалею. А во-вторых, с кем мне еще дружить?»
«Со мной».
«Я так и делаю, но ты же все время работаешь. И в Питере живешь».
«Ну да. Дружба обычно возникает по территориально-производственному принципу». Алиса вздохнула. «По нему же и исчезает».
«Неправда?» В дверях показалась Светик. Она прижимала к своей новой обширной груди темно-синие босоножки. «Дружба возникает по водочно-селедочному принципу».
«Дружба, возникшая по водочно-селедочному принципу, обычно не исчезает, а заканчивается поножовщиной». Алиса взяла босоножки и сунула в них ноги. «Это закономерный переход дружбы на новый уровень, очень логично», — заметила Юлька. «И красиво, тебе идет». Это уже относилось к босоножкам. «Подчеркивает форму ногтей, замечательный педикюр и высокий подъем». Светик при своем более чем маленьком росте удивительным образом имела 38-й размер ноги. Возможно, ее предки произошли не от обезьян, а от кенгуру. Поэтому Алисе ее босоножки оказались в самый раз.
«Да», — согласилась Светик, разглядывая ноги Алисы. «Кстати, где пейзани делают такой шикарный педикюр?»
«Там же, где и стригутся, в соседней придворной парикмахерской». «Сколько стоит?» — поинтересовалась Юлька. Алиса честно назвала сумму. Юлька присвистнула, а Светик сказала:
«Я всегда подозревала, что нас просто грабят все, кому не лень. Такие хо-хо, бац, и денежки тю-тю».
«Ну, может, это все быстро облезет?» — высказала предположение Юлька. Она взяла руку Алисы и стала рассматривать ее ногти по случаю лета, выкрашенные в белый цвет. «Сколько у тебя этот гель на ногтях держится?»
«Месяц», — сообщила Алиса.
«Не может быть, гонишь!» — возмутилась Светик. «У меня через 2 недели отслаиваться начинает».
«Это потому, что ты суешь свои пальцы куда-нибудь не туда. В носу ковыряешь, к примеру, или посуду вместо посудомойки со скуки моешь. Такая хоу-хоу», — высказала предположение Алиса. «Да», — согласилась Юлька. «Она постоянно средний палец всем показывает, надо, не надо».
«Сами вы дуры», — Светик надулась.
«Это верно», — не стала спорить Алиса. «Разговариваем тут про шмотки и маникюры, а могли бы в это время поговорить о литературе».
«О высоком?» — спросила Юлька.
«Об очень высоком».
«Тогда пошли выпьем и поговорим о ком-нибудь очень высоком и желательно об очень богатом», — резюмировала Юлька.
«Опять пить?» — возмутилась Алиса.
«А как же!» — удивилась Светик. «Без пол-литра о высоком? Такие хо-хо!»
«Ты не бойся, мы шампанского или винца без водки-селедки, так что до поножовщины не дойдет», — заверила Алису Юлька.
«То есть наша дружба так и не перейдет на новый уровень?»
«Ну, это как пойдет».
В казино выдвинулись после сытного ужина. Как Алиса и предполагала, она объелась. Это, конечно, помогло слегка протрезветь, но после еды в сон клонило неумолимо. Перед выходом из дома Алиса дергалась, надо ли брать с собой паспорт. Она и в Питере-то без паспорта из дома не выходит, а тут за граница. Потом прикинула, что в сумочку, выданную ей Юлькой для посещения казино, не то что паспорт, но и губная помада с трудом поместится. В результате от паспорта пришлось отказаться. В сумочку она запихнула наличные и кредитку, на всякий случай. Ну и телефон, куда же без него. Это без помады обойтись можно, а вот без телефона точно кранты. Вез их все тот же респектабельный молодой человек в костюме и галстуке, который встречал Алису в аэропорту. Вез на том же самом «Мерседесе», из чего Алиса сделала вывод, что «Мерседес», как и дом, принадлежит Юльке с Венчиком, а молодой человек никто иной, как личный водитель. И если по дороге из аэропорта он вел себя совершенно индифферентно, как будто Алиса пустое место, то по дороге в казино он все время посматривал на нее в зеркало заднего вида. Алиса решила, что причина в Юлькином платье и макияже. Ну и прическу она на всякий случай учинила, как у той самой модной актрисы. Ну, знаете, когда из челки кок такой дыбом и назад зачесан. Все-таки мужчины очень странные.